Наемный убийца. Голод был уже рядом в городе. Ужесточались продуктовые нормы. Город собирал все, что можно было собрать, сохранить, пустить в дело. Пошли в ход всякие заменители на хлебозаводах, в столовых. И каждый сам стал оглядываться, искать, что и где съедобного осталось, что можно использовать. Голод только еще нащупывал глотку своих жертв, но всем уже становилось тревожно, неуютно. Убийца где-то рядом. Вот как рассказывают об этом времени сами ленинградцы. Художник Иван Андреевич Коротков. Постепенно голод стал поджимать. Что я предпринял, какие меры? Я стал обходить квартиры всех эвакуированных друзей. Прежде всего, к Тае Григорьевне. Не помню, как попал. Рядом соседка, кажется, жила. Я вошел, перерыл все шкафы. Всякие сухарики зацветшие, зеленые, подобрал. Еще что-то такое. В общем, я такой мешочек набрал. Был крайне доволен, что получил довольно хорошую порцию чего-то. Еще к кому-то я пошел в квартиру. Тоже по всем шкафам собирал. Все кусочки засохшие, которые остались. Потом мне один мой студент принес жмых. Вот такие листы. Принес 3 листа. Это была колоссальнейшая вещь. 3 листа жмыха. А какой тогда месяц был? Октябрь-ноябрь. Холода, когда уже ничего не стало. Потом дома нашел немножко муки. Потом у меня оказался клей рыбный для грунтовки. И несколько бутылочек масла льняного на окне. Каким-то образом я почувствовал, что дело скверно. Я не стал очень-то налегать, а все это плавно распределял. Бывший работник радио Нил Николаевич Беляев. Что характерно было для тех месяцев, когда началась голодовка, это сразу же воспользоваться всем, что можно есть. Что к этому относилось? Это вот дуранда, жмых подсолнечный, который можно было кусочками на рынке приобрести. Маленький кусочек, плиточку жмыха, можно было за 30 рублей купить. Цена 30 рублей почему-то держалась на этот жмых несколько месяцев, пока он не кончился. Квадратный дециметр шкуры животного, с коровы или с лошади, из нее можно было сварить студень. Плитки столярного клея, эти вещи на рынке покупались, и приблизительно каждая из них рублей по 30 стоила. Если студень сварить из маленького кусочка кожи, он не получится достаточно хороший, плотный, а если сюда добавить столярный клей, то сварится, получится хороший, крутой. Есть, конечно, весьма отвратно было, но приправишь горчицей, перцем, уксусом, который выдавался регулярно по карточкам. Собственно, только это регулярно и выдавалось. И кое-как ешь. И можно было как-то существовать. Но в 42-м году этого уже ничего нельзя было достать. Ни жмыха, ни клея. Это все пропало. Так что оставалось как полярным путешественникам из рассказов об Амундсене или Нансене переходить на ремни. Но это дело нехорошее получалось, потому что тогда у тех путешественников ремни были сыромятные. Это сыромятная кожа, не выделанная химически, не прошедшая, так сказать, обработку. А ремень что? Ничего. Его вот изрежешь, искрошь, попытаешься сварить, варишь, варишь, а он не разваривается. А если разварится, съешь все это, то, как говорится, никакой радости от этого нет. Ничего нет. Все самое казалось немыслимое, голодный пытался утилизировать. Особенно наивно беспомощную изобретательность проявляли ребята-ремесленники. Они, по многим рассказам, умирали едва ли не первыми. Одни, без родных, близких, что получат, съедят за раз. Проедали одежду, обувь. По мнению опытных блокадников, более сдержанных, излишняя изобретательность тут пагубна. Часто она убивала человека еще до того, как завершал свое дело голод. Но даже зная это, люди не могли удержаться. Голод не тетка. Рассказывает Зоя Алексеевна Берникович, работник Эрмитажа. Конечно, все приходилось есть. И ремни я ела, и клей я ела, и оливу жарила на ней хлеб. Потом нам сказали, что из горчицы очень вкусные блины. За горчицей какая была очередь? Что же из одной горчицы? Надо было уметь делать. Я две пачки положила. Взяла-то 15 пачек, думала, запас будет, может, жить буду. Вот надо ее мочить 7 дней, сливать воду и опять наливать, чтобы горечь вся вышла. Ну, конечно, я спекла блинчики 2, съела 1. И потом я стала кричать, как сумасшедшая. У меня были такие рези. Очень многие умерли. Все-таки это горчица. Говорят, съела кишки. Когда вызвали ко мне врача, он спрашивает, сколько вы съели блинчиков? Только 1. Ваше счастье, что вы съели мало. Ваше счастье. Вот так я осталась жива. Ландрин покупали, пили сладкий чай. Сахарин иногда можно было достать. Правда, весной уже был огород. Я была очень счастлива, что мой огород никто не трогал. Я ела, знаете, какую траву? Лебеду и мать и мачеху. Может быть, знаете такое? Как принесу полный мешок. У меня была такая большая бутыль. Я туда натрамбую, насолю и с солью ем. Про Бадаевскую, про сладкую землю рассказывают многие. Ее продавали на рынках наравне с другими продуктами. Качество и цена Бадаевского продукта зависело от того, какой это слой земли, верхний или нижний. Валентина Степановна Мороз, библиотекарь, и сейчас помнит вкус ее. Потом еще такая деталь запомнилась. Когда разбомбили Бадаевские склады, мы бегали туда, или, вернее, добредали. И вот земля. У меня остался вкус земли, то есть до сих пор впечатление, что я ела жирный творог. Это черная земля. То ли в самом деле она была промаслена. Сладость чувствовалась. Даже не сладость, а что-то такое жирное. Может быть, там масло и было. Впечатление, что земля эта была очень вкусной, такой жирной по-настоящему. Как готовили эту землю? Никак не готовили. Просто по маленькому кусочку заглатывали и кипятком запивали. В перечне блокадной еды всякое можно найти. Конопляные зерна от птичьего корма, и самих канареек, и дроздов, и попугаев. Собирали мучной клей от обоев, извлекали его из переплетов, вываривали приводные ремни, ели кошек, собак, ворон, потребляли всякого рода технические масла, использовали оливу, лекарства, специи, вазелин, глицерин, всевозможные отходы растительного сырья. Список этот длинный, удивительный по своей изобретательности, даже по изощренности, с какой испытывалась на съедобность все окружающее. Например, одна женщина порезала и варила и съела шубу из сусликового меха. Из рассказа Степанчук. Есть народы, у которых принято потреблять в пищу, допустим, собак или змей или лягушек. Для ленинградца преодолеть эти предрассудки. Все свое воспитание было делом нелегким, и многим оказывалось не под силу. И даже в буквальном смысле землю ели. Александра Михайловна Арсеньева, автор печатных воспоминаний о комсомольском полке противовоздушной обороны Ленинграда, рассказала нам. «Я пошла на семинар в райисполком и попала под бомбежку под аркой. Побили мне позвонки, в общем, не сломали, но большие синяки были. И я уже не могла двигаться. Без сознания меня принесли в ремесленное училище какое-то в первый этаж. И вот там я, лежа и чувствуя, что уже не вернусь к жизни, не встану, смотрела на мальчишек, тощих, с сумками из-под противогазов, и в сумках у них земля. Они продают, меняют на хлеб землю. Подходит ко мне мальчишка и говорит: тетенька, вы хлеб не едите? А я хлеб уже не ела, у меня открылся кровяной понос, и я ничего не ела. Поменяйте на землю, это очень вкусно. Как же, говорю, землю есть? Это с Бадаевских складов земля? Это торф. Даже не сладкий, а просто торф, поскольку торф считается питательной землей. И вот землю на хлеб. За кусочек хлеба он дает тебе 2 кружки земли. Я эту землю взяла только, чтобы попробовать, а хлеб отдала. Отдала им и карточки свои. Мальчишки честные были. Они мне хлеб приносили. Слово «хлеб» обрело, восстановило среди всего этого свой символический смысл. Хлеб насущный. Хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека. Блокадница Таисия Васильевна Мещанкина о хлебе говорит, будто молитву новую слагает. Вы меня послушайте. Вот сейчас, когда я встаю, я беру кусок хлеба и говорю: помяни, Господи, всех умерших с голоду, которые не дождались досытия поесть хлеба. А я сказала себе, когда у меня будет хлеб оставаться, я буду самый богатейший человек. Вот с этого я начинаю утро, только с этого. Я не вру. Пью чаю, 2 чашки крепкого, и это богатство. Когда умирал человек, и ты к нему подходил, он ничего не просил, ни масла, ни апельсина, ничего не просил. Он только тебе говорил: дай крошечку хлеба, и умирал. Я осталась. Я не знаю, почему я такая осталась. Я не знаю, почему я малограмотная. У меня детство было тяжелое, отец и мать до революции умерли. Ну, почему я осталась? Может быть, для этого осталось, чтобы рассказать какую-то там историю интересную. Улица Софьи Ковалевской, 9, корпус 2. Массовый голод — это тихие смерти. Сидел и незаметно уснул. Шел, остановился, присел. Многие наблюдали, запомнили жуткую тихость голодных смертей. Я шла с работы, и вот угол проспекта Гааза и Огородникова. Женщина одна идет и говорит мне: девушка, ради Бога, помогите мне. Я мимо шла, говорю: чем я могу вам помочь? Ну, доведите меня до этого забора. Я довела ее до этого забора. Она постояла, потом опустилась и села. Я говорю: чем вам помочь? Смотрю, она уже и глаза закрыла. Умерла. Никитина Елена Михайловна. Проезд стачек 26. Об этом же Людмила Алексеевна Мандрыкина. Невский проспект 137. Ну, что вам еще сказать? Вот у нас в военном архиве всегда сидела милиция. И такие замечательные парни были, милиционеры. Чудесные. Молодые были все. Это те, которые были призваны на войну и оставались здесь, в милиции. В милиции кормили очень плохо. Так же, как и в МПВО. Вот я часто с ними разговаривал, но просто говорили о том, что пройдет же это время. Что будет потом? Мы старались не говорить об еде. И вдруг ты смотришь на человека и видишь, что у него стекленеют глаза. Я теперь знаю, что это такое. Прямо во время разговора? Вот прямо во время разговора. Он сидит, садится, говорит: ой, мне что-то не очень. Ну, посиди. Всем не очень хорошо. Вот двое так умерло на моих глазах. Потом он все медленнее говорит, медленнее. Вот так умирали люди. Так они умирали и на улице. Когда они шли, кто-то садился на тротуар. Сначала к нему подходили первое время, а потом его просто обходили. И он часто вмерзал в струйку вот этой воды, которая шла. Такие рассказы повторяются, варьируются до бесконечности. Про тихий незаметный переход за край голода. А иные приобретают жуткий образный смысл. Потом вдруг он ко мне обращается и говорит: «Марья Андреевна, сядьте рядом со мной. Я вам отдам партийный билет. Посидите рядом со мной». Села с ним рядом. Я говорю: «Где у тебя семья?» «Она эвакуирована». «Не знаю, мне ничего не пишут». «Ну, где там писать? Может, и пишут, да не попадает». И вы знаете, он меня обхватил за шею-то. То ли он хотел поцеловать, то ли что. И он умер. Вы представляете, у мертвого как зацепляются руки? Я никак не могу выбраться оттуда. Ничего не могу сделать. А Женя Савич и еще там пришли. Ну что? Они тоже не могут. Ну, еле-еле вытащила голову от него. Из рассказа Сюткиной Марии Андреевны, бывшего парторга цеха Кировского завода. Надо было ходить на завод, надо было работать. Хотя и просто идти по улице для ленинградца было порой не по силам. Потом я еще очень хорошо помню, как люди шли. Никогда я и нигде не видел и не слышал, чтобы человек шел так, как в блокаду. Человек шел так, как против ветра идут. Понимаете, вот наклонившись всем корпусом вперед, чтобы не упасть, тяжело вот так переставляя ноги. Почти все так ходили. Не знаю, почему мне запомнилась эта походка. А сами вы ловили себя на том, как вы идете? Или на это уже не обращали внимания? Может быть, я тоже так ходила. Я сейчас не помню. Только вот мне запомнилась эта походка. Моя ли это была или окружающих? Не помню. Мне кажется, что все так ходили. Григорович Александра Дмитриевна. Вы знаете, и на меня это производило впечатление тоже. Идешь это шаркающей походкой, еле ноги переставляешь, и люди вокруг тебя ходят. Где-нибудь у него привешен портфель, потому что в руках ему трудно нести, и поэтому его привязывал сюда, на шею. И все как в замедленной киносъемке. Вот меня две вещи поразили. Эта картина — человек, который читает объявление, а от руки у него веревка к фанере с покойником. И еще один раз, тоже из одного из самых глухих мест я возвращался, из Института экспериментальной медицины, поздним вечером по улице Павлова. И сзади меня шла какая-то группочка людей. Я даже не обратил бы внимания, но я вздрогнул и обратился, когда услышал хохот. Произошло что-то совершенно не укладывающееся. Оказывается, что какие-то девчонки и кто-то на что-то расхохотался. Александр Владимир Яковлевич. Голод изменял людей не только физически. Он менял характер, привычки. Он искажал у некоторых людей весь их душевный облик. Чем мне удалось поддержать своих сотрудников? Вспоминает Зинаида Александровна Игнатович, Средний проспект, дом 35. Перед войной мы занимались в лаборатории пищевыми отравлениями, которые вызывались бактериями. Для того, чтобы выращивать бактерии, варится особая среда. Она варится на мясном бульоне. Ленинградский мясокомбинат готовил нам такую среду, такой концентрированный бульон. Готовил его из нетелей. А что это такое? Это когда забивали коров и в утробе у них находили плод. И вот из этих плодов они готовили экстракт либиха и сушили его. У нас был большой запас его. Это спасло многих сотрудников. Когда начался голод, я, как заместитель начальника по научной части, когда приходила, вынимала одну банку, вокруг садились сотрудники, и я давала по столовой ложке мясного экстракта. Его можно было так есть. Тут я хочу вспомнить случай, который до сих пор волнует меня. У нас в институте был сотрудник, культурнейший человек. Он был крупный и здоровый мужчина, и он очень быстро сдал. Когда я утром раздавала этот мясной бульон, он уже первым сидел за столом, и такими горящими глазами провожал он эту ложку. Чувствовалось, что все его помыслы сосредоточены на ней. Очень трудно было представить, что это он же такой деликатный, такой умница, такой замечательный человек. Когда начали открываться так называемые стационары, нам удалось поместить его в стационар. Но врачи тогда еще не знали, что нельзя сразу после голода давать много пищи. Ему дали 200 граммов масла, полбуханки хлеба. Он съел все сразу и ночью умер. Неужели врачи не знали? Первое время не знали. Потом они уже знали, что человека надо постепенно выводить из голодного состояния. В той же маленькой лаборатории были другие люди, которые жили эти месяцы и умирали по-другому. У нас был такой Соловьев, сидел в вестибюле. Он простой человек, даже не очень хорошо грамотный. Сыновья у него пошли на фронт. Дочка с ним одна осталась, жена умерла перед войной. Потом зять его призвали в армию, и дочка пошла с ним на фронт. Он у нас был дежурным сторожем, что ли, потому что к нам в лабораторию, поскольку лаборатория была пищевая, приносили анализы и днем, и ночью. И он сидел в вестибюле, не топившимся холодным. Человек этот был малограмотный, но убежденный. Всем малодушным он говорил: «Да неужели мы Ленинград отдадим? Мы никогда не отдадим!» А сам затягивал пояс туже и туже, худел и худел, принимал анализы, выполнял свои обязанности и всех ободрял. «Подождите, еще немножко, отстоят Ленинград, и все мы будем живы». И вот однажды сотрудники пришли, что-то Соловьева не видать. А он как сидел на своем посту на табуретке, так и умер. Так и умер, крепко веря в обязательную победу, в то, что Ленинград обязательно освободят. Игнатович не сравнивала. Она ни словом, ни тоном, ничем не осуждала память первого сотрудника. Люди понимали, что голод может перебороть человека. Каждый на себе ощущал его всесокрушающую силу. И втайне боялся, сегодня устоял, а завтра может не хватить воли, и что-то хрустнет, сломается. «Я перенесла всю блокаду. Хуже всего это голод», — утверждает Лидия Сергеевна Усова, которая была тогда рабочей. «Это страшнее всего. Наш завод каждый день обстреливался. Но мы не шли в бомбоубежище. Совершенно перестали этого бояться. Первое, что мы делали, это хватали кусок хлеба и запихивали в рот. Не дай бог, если тебя убьют, а он останется. Понимаете? Вот какая психика была. А потом ты в ужасе. Ты все съела, а бомбежка кончилась. Это был 42-й год. Это был самый ужасный год. Помню, когда умирала мама, я ей давала сахар по кусочкам. И она все говорила: добренькая, добренькая. А с сестрой поделиться я уже не могла. Она была в больнице. Я несла ей что-то. Но по дороге начинался обстрел, и я все съедала. Я не могла ей донести. Тут я уже была в таком состоянии. Я уже ни о чем не могла думать, как только о еде. Понимаете, это совершенно ужасно. Лидия Сергеевна беспощадна к себе. Она из тех людей, у кого через эту беспощадность видна живая совесть, никакими лукавыми поплашками времени не успокоенная. То и дело, в рассказе о своей работе она возвращается к воспоминаниям о голоде, к ощущениям, очевидно, неизгладимым. Работал я в 5-м ПМТ. Затем нас перевели на завод «Красная Заря», куда ходить было очень далеко. На заводе мы занимались расчисткой. Было очень тяжело, когда мы на снегу работали. Я упала. Меня перенесли в приемный покой больницы. И когда я приходила в себя, то слышала: «Ну-ну, здесь полный упадок сердечной деятельности». Вероятно, тогда мне сделали укол. Когда я открыла глаза, мне дали кипятку и опять отправили на работу. Все-таки я была живучая. Может быть, даже то, что меня отправили опять на работу, это и нужно было, потому что тот, кто ложился, тот не вставал. А знали тогда уже, что тот, кто ложился, тот не вставал? Или это уже потом, задним числом? Нет, мы еще тогда ничего не понимали. Я скажу так, у меня все мысли были направлены только на еду. Это было совершенное помешательство. В 42-м году я уже не могла донести паек из магазина до дома. Если там был сырой горох, я его съедала на улице. Так прошла зима 42-го года, и наступила весна. У меня вид был ужасный, я очень сильно отекла, я была невероятно худа при моем росте. У меня был вес 42 килограмма, я взвешивалась в больнице. Это интересно было. Ноги были как тумбы, вот такое опухшее лицо, глаза щелки, ужасный был вид. И вот здесь нас начали пропускать через усиленное питание. Оно было абсолютно правильно организовано. Нас кормили 4 раза в день, небольшими порциями, давали полноценные продукты, но мы даже плакали. Нам казалось, что нас ограбили. У нас отобрали карточки и дают очень мало. Это, конечно, психоз был, безусловно. Столовая была на углу Невского и Владимирского, где сейчас ресторан «Москва». Было просто ужасно. Придешь, и дадут тебе маленькое блюдечко каши. Ужасно хотелось больше. И здесь я помню, как я сидела в садике и смотрела на прыгающих воробьев. И у меня были совершенно кошачьи инстинкты. Вот поймать этого воробья и сварить из него суп. Было усиленное питание и была травка, которую мы стали есть. Я по утрам часа в 4 вставала и шла на всякие свалки собирать крапиву. И если удавалось набрать носовой платок крапивы, это было счастье. Но затем я в Таврический сад ходила, где трава была по пояс. Я просто на вкус пробовала. Это лебеда была, конечно. Я еще поражалась, зачем это люди едят редиску, когда можно есть лебеду, это гораздо вкуснее. Вот этой травой мы дополняли тот паек кашку, которую получали.